Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов. У микрофона Александр Бобраков. Сразу после новостей программа «Энциклопедия русской души».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Названа причина аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. В Индонезии после землетрясения продолжаются спасательные работы. Лидеры Европейского Союза приветствуют итоги референдума в Ирландии. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа была вызвана цепью обстоятельств, среди которых технические и организационные просчеты, а также халатность. К такому выводу пришел Ростехнадзор, который в субботу представил акт расследования причин аварии. В документе отмечается, что станция эксплуатировалась с серьезными нарушениями. Непосредственной причиной аварии стал срыв крышки турбины вследствие усталости материалов. Комиссия Ростехнадзора назвала 6 человек, причастных, как утверждается, к созданию условий, способствующих возникновению аварии. Среди них бывший глава РАО ЕС Анатолий Чубайс и экс-министр энергетики Игорь Юсуфов. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС привела к гибели 75 человек и полной остановке станции. На ее восстановление понадобится несколько лет. В Ингушетии при взрыве ранен милиционер. Как сообщает Тартас со ссылкой на МВД республики, взрыв произошел в станице Орджоникидзевская Сунжинского района. Взрывное устройство было прикреплено к днищу автомобиля, которым управлял сотрудник патрульно-постовой службы. В тяжелом состоянии он госпитализирован. Ведется расследование. В Каякенском районе Дагестана предотвращен теракт на газопроводе «Моздок-Кази-Магомед». Как сообщили в местных правоохранительных органах, в субботу утром на одном из участков газопровода нашли взрывное устройство, которое позднее обезвредили специалисты ФСБ. Мощность бомбы составляла 5 килограммов в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело. В подмосковных Мытищах прошел организованный при поддержке коммунистов митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. Как передает корреспондент Радио Свобода, участники акции продолжают собирать подписи тех, кто поддерживает их позицию. Таких уже около 1000. Лидер общественного движения против строительства завода Юрий Костров утверждает, что получал по телефону анонимные угрозы в свой адрес, а районные власти оказывают на него давление. На Волжском автозаводе будет досрочно отменена неполная рабочая неделя. С подробностями корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов.
Руководство «АвтоВАЗа» сообщило, что президент автозавода Игорь Комаров своим приказом отменил режим неполной рабочей недели с 1 декабря этого года, а не с 14 декабря, как планировалось ранее. Решение о досрочном прекращении режима неполной рабочей недели было принято на заседании правления Волжского автозавода по инициативе правкома. Руководство завода пошло на уступки, прокомментировал лидер независимого профсоюза «АвтоВАЗа Единство» Петр Золотарев.
Требования, которые мы выдвигаем, они частично удовлетворяются, если власть понимает о серьезности намерений наших дальнейших. Угроза забастовок – в этом сила нашего профсоюза.
Как заявили в пресс-службе «АвтоВАЗа», теперь уже в декабре, кроме оплаты фактически отработанного времени, работники завода будут получать компенсацию в размере 60% от среднего заработка за простой по вине работодателя. Сейчас выплата этой компенсации временно приостановлена из-за режима неполной рабочей недели. 17 октября в Тольятти запланирован митинг протеста рабочих Волжского автозавода против массовых сокращений. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Радио «Свобода». Новости.
Не менее 4000 человек могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от разрушительного землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. Согласно информации местных властей, жертвами стихии стали более 500 человек. Со всего мира в Индонезию продолжает поступать помощь, необходимая для ликвидации последствий землетрясения. Самолеты МЧС России доставили на остров группу спасателей, врачей, 3 машины повышенной проходимости и аэромобильный госпиталь. Грузы поступили также из Великобритании, Австралии, Южной Кореи и ряда других стран. Лидеры Европейского Союза приветствуют предварительные итоги референдума в Ирландии, согласно которым Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС было одобрено. Канцлер Германии Ангела Меркель назвала решение ирландских избирателей важным шагом для Евросоюза. Удовлетворение исходом голосования выразили также глава Еврокомиссии Жозе Манел Барозу и председатель Европарламента Ежи Бузек. Официальные результаты референдума ожидаются позже в субботу. Босния подала заявку в НАТО с просьбой предоставить ей план действий по присоединению к Североатлантическому союзу. Генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен, приветствуя просьбу Боснии, отметил, что стране еще предстоит повысить стандарты демократии и улучшить эффективность вооруженных сил.
Босния и Герцеговина должна будет продолжать и, более того, наращивать реформы, включая и реформы демократических институтов страны.
сказал глава НАТО. Соседи Боснии, Албания и Хорватия стали членами НАТО в прошлом году. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Он исключает понятие о языке межнационального общения, который закреплен в действующем законе за русским языком. Согласно изменениям дела производства, официальная переписка и обучение должны вестись теперь только на таджикском языке. При этом в одном из пунктов закона отмечается, что другим нациям и народностям, проживающим в стране, создаются условия для свободного выбора языка обучения. Документ должен подписать еще президент страны Мамали Рахмон. На северо-западе Пакистана в ходе боевой операции убиты 27 экстремистов. По данным местного командования, в районе Хайбер в пятницу были также ликвидированы два лагеря, где укрывались боевики. Пакистан активизировал поиски экстремистов после того, как участились случаи нападений талибов на колонны, доставляющие грузы войскам НАТО в Афганистане. В Тегеран сегодня прибывает глава МАГАТЭ Мохаммед Аль-Барадей с целью согласовать график визита международных инспекторов на новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум. Визит руководителя Международного агентства по атомной энергии организован спустя два дня после обсуждения иранской ядерной программы на переговорах в Женеве между представителями Ирана и шести ведущих мировых держав. Жители бразильского города Рио-де-Жанейро приветствуют его избрание столицей летних Олимпийских игр 2016 года.
Это огромная радость. Рио заслуживал этого. Это самый красивый город в мире.
Бразилия окажется в выигрыше от этого с политической и с экономической точек зрения. Нам уже недостаточно, чтобы нас считали только страной футбола и карнавала. Нам нужен новый имидж нашего народа.
Говорили жители Рио-де-Жанейро, который по итогам голосования членов Международного олимпийского комитета на сессии в Копенгагене опередил в борьбе за Олимпиаду 2016 года Мадрид, Токио и Чикаго.
Говорит Радио Свобода. Микрофон в Москве, Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – культуролог Ксения Гусарова. Здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Журналист Матвей Конопольский.
Здрасте.
И писатель Эдуард Лимонов. Приветствую тебя.
Здравствуйте, Виктор.
Тема нашей сегодняшней передачи – любовь и ненависть к телу. Надо сказать, серьезное тело. Как мы относимся, серьезное дело говорить о теле, как мы относимся к своему телу, как наша культура относится и относилась к телу, наша литература. Вот у нас замечательный писатель Эдуард Лимонов. Наша журналистика, наконец, наши политики. Была ли вообще русская культура спортивной? Занималась ли она спортом? И вообще русский народ, кроме лапты, во что еще играл? Итак, любовь и ненависть к телу. Дорогие слушатели, присоединяйтесь. Мы ждем ваших звонков по нашему прямому телефону 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок с домашних телефонов жителей Москвы и других регионов России.
Да.
Это немаловажно, да. Ждем ваших сообщений на наш пейджер в Москве. 660-1055, абонент Радио Свобода. И, наконец, смс-очки тоже присылайте нам на номер. Плюс 7-734-2801. Любовь и ненависть телу. Вот культуролог Ксения Гусарова сказала мне перед передачей, что она любит тело и свое тело тоже любит. Ксения, как, в чем проявляется эта любовь?
Любовь к телу проявляется в ежедневных ритуалах, которые мы с ним совершаем, которым мы даже иногда не уделяем достаточно внимания, и которые, тем не менее, требовали очень долгого времени, чтобы быть нам привитыми. Я имею в виду, прежде всего, гигиенические процедуры, да, и различные ритуалы ухода за собой, которые, конечно, особенно в жизни женщины играют огромную роль, и которые могут быть источником удовольствия, могут быть источником мучений, и которые является неотъемлемой частью современной жизни западного человека.
Неотъемлемой частью западной жизни, а нашей?
Я рассматриваю Россию как часть Запада, российскую культуру как часть западной цивилизации. Да.
Матвей, а вот смотри, ты говоришь о том, что у тебя какая-то борьба с телом. Ты хочешь похудеть, например, не получается. Ты от этого себя ненавидишь, свое тело ненавидишь. Кого ты ненавидишь?
Я, во-первых, тебя ненавижу, потому что ты рассказываешь такие подробности обо мне. Это возмутительно, и я выражаю протест в ООН, в принципе, да? Можно в ООН?
Можно.
Я хочу сказать, что тут недавно такая была веселая история, когда последнее было Евровидение, вы знаете, да, то там победил вот этот парень, рыбак, знаете, спел эту веселую песенку, и поскольку он говорит на русском языке, то он был очень приглашаем всеми нашими радиостанциями и так далее. Он вообще такой невероятно обаятельный человек. И должен вам сказать, что он очень здорово выглядит. То есть у него такой... присущий некоторым западным товарищам, у него такой свежий вид. Вот нет этого землистого лица. Ну, он, во-первых, молод, да, но я
Из Норвегии.
Ну, из Норвегии, да. Где семга и так далее. Хорошая, наверное, рыба, фосфор. Так.
Хороший воздух.
Короче говоря, я слушаю одну нашу музыкальную радиостанцию, и там диджеи, девочка и мальчик, и вот они разговаривают, и они вспоминают, как у них был вчера рыбак на радиостанции. И она говорит, какое он произвел впечатление, говорит, особенно меня поразила его улыбка. На что диджей, парень, говорит ей, ну, что ты хочешь, он же рассказал вообще невероятное, сделал паузу, а потом сказал, он после каждой еды чистит зубы. Стала тишина в студии. Она вдруг стала это как-то переваривать, потом он сказал, ну, давайте послушаем его песню. Я не знаю, что с ней было, упала она в обморок или нет, но должен сказать, что... нужно, наверное, сказать спасибо многим. Спасибо, во-первых, рекламе, которую мы ненавидим. Потому что цветная какая-то лейбочка какой-то там зубной пасты, там какой-то очередной колгейт с мишкой каким-то, звездочки какие-то и так далее. И детки вот привыкли к этому
рекламу. Шампуни и так далее.
Ведь эта реклама, вот именно эта реклама, она обратила нас...
К делу.
К вниманию на себя. Я еще там потом продлю эту тему, потому что некоторые вещи у нас действительно в сознании очень сильно изменились. Но после вот такого социалистического, значит, вот такого вот, такого непонятно откуда дети рожались, да, по фильмам нашим, когда вот они были друзья на заводе, да, а потом неожиданно сразу показывается, как у них ребенок, которому уже 2 года. И вот как это получилось...
Это монтаж.
Да, это монтаж, да.
Важное напоминание.
Мы теперь себя видим. Видим плохо, криво, косо, как-то немножко по-советски. Потом объясню, почему. Но во всяком случае, вот это главное, на мой взгляд, свершилось. Плюс литература, плюс кино.
А почему так поздно свершилось? А что было раньше-то? Это что, беда советского времени? Или вообще русской
культуры? Нет, я думаю, это беда северной страны. Мы все-таки...
Закутаны.
Мы закутаны, понимаешь? Нет вот этого... Ну, ты знаешь такое, вот мы приезжаем в Турцию, в Грецию, ну, прости меня, так сказать, там ходят красивые ребята, красивые девушки, там грудь оголена и так далее, ходят там 8 месяцев в году. У нас 8 месяцев в году зима. Вот уж Путин и Медведев в этом не виноваты. Понимаешь, и предыдущие там Ельцин, Горбачев и так далее. Специфика страны, когда одет в толстые меха, в основном нравятся меха. Понимаешь? А потом, если выпить много водки, то начинаешь выяснять, кто под мехами. Но вот этот, вот это какое-то. То, что сейчас произошла в этом смысле революция, благодаря и кое-каким твоим книжкам, на которых сейчас идет грандиозный наезд и так далее, постепенно, благодаря Эдуарду Вениаминовичу Лимонову, который тоже отметился, так сказать, вот в таком жанре, когда читаешь...
Поэтому он у нас не случайно будет.
Да, поэтому вот все вот это привело к тому, что отношение к нашему телу изменилось.
Скажи, пожалуйста, Эдик, а в самом ли деле русская культура всегда ненавидела тело? Как ты считаешь?
Чехов был туберкулезный, Достоевский тоже не пышет здоровьем, да, если мы смотрим на его портреты. И, да, болезненных было много товарищей, безусловно.
Я думаю,
что и другие культуры не очень прямо были с этой точки зрения интересны. Вот знаменитый поэт-романтик Байрон, да, он был очень небольшого роста, при этом весил где-то около 90 килограммов, свыше 180 паундов. То есть вот если вдуматься в это и отвлечься от его там портретов в шелках, то довольно был такой неказистый, толстенький поэт-романтик. А как-то поэту-романтику вроде бы надо было бы быть со смоляными кудрями до плеч.
А мы привыкли видеть этот образ совершенно другим, да, вот, высокий, вот, чуть хромающий, красиво.
Это Оден первым заметил, что он вот был именно такой великий Оден, да, который у нас и Бродского заметил. Так он пишет о том, что Байрон был свыше 180 фунтов, да, весил. Около 90 кг, а был очень маленький. Ну, если ты вот тут прошлись по российской действительности, но я вот на самом деле, практика моей жизни в юности, в позднем детстве, в ранней юности, как раз говорит совершенно об ином. Вот у нас был рабочий поселок Салтовка, предместье Харькова, и у нас вся шпана стремилась накачать мышцы тогда уже. Это, представьте себе, это 50-е годы.
Это очень как важно,
только,
кстати говоря.
Как только трава чуть-чуть зеленела, а часто и не дожидаясь, еще на снегу, вытаскивали самодельные орудия спортивные, штанги, эта труба, залитая на концах бетоном, все это подымали. Я был очень сутулый в 15 лет. Ходил, сунув руки в карманы, и, значит, это еще у меня близорукость, все. И меня немедленно рабочие ребята, вот у меня был такой как бы наставник, лет на 5 меня старше, Борис Чирилов, он говорит: что ты ходишь, ты такой сгорбленный, ты что, старичок, что ли? И он повел меня в секцию вольной борьбы. Я быстренько-быстренько получил второй разряд. А потом он меня научил гантельной гимнастике. Руководства не было. Сами отливали вот эту вот фигню и рисовали друг друга. Вот он мне нарисовал 10 упражнений. Я ему благодарен по сегодняшний день. Потому что через всю мою жизнь прошли эти 10 упражнений. Они пополнялись. Вот совсем недавно, еще несколько лет назад, когда я сидел в тюрьме, другой русский парень Ваня Рыбкин научил меня там шею качать, не становясь на мостик. Да, и так далее. В общем, масса-масса каких-то вещей простых. И вот через всю мою жизнь непрерывно это все проходит. Ну, конечно, мне сейчас 66 лет, я там не поднимаю гири и гири.
Выглядишь замечательно.
Да, но я уже не могу без этого.
Конопольский отказался говорить о своем животе, а вот ты выглядишь...
Нет, но ты о нем говоришь второй раз сейчас. Ну, что это такое?
Вы потом будете друг с другом. Дайте мне, раз меня пригласили, я должен высказать все, что я знаю.
Мне очень интересно говоришь.
Да, я правильно говорю, потому что потом вспыхнул опять интерес к этому культуризму, но позднее. Но ребята все рабочие выглядели очень хорошо. Все, и в том числе и те, кому было за 30, там была масса. Иногда кто-то перестарался, один надорвал себе чего-то, кишки там у него стал.
Но это советское отношение к телу? Или это, что называется, народное?
Народное, это поветрие такое. Модных журналов не было никаких. Все журналы, которые я видел, были какие-то польские там журналы. Правда, на польских журналах уже, кажется, появлялись культуристы. Но это было просто вот в каждом дворе. Эти ребята с этими самодельными штангами, это было повальное увлечение. В бокс ходили больше, чем в борьбу, например. Но я в бокс не ходил.
Мы продолжим через 30 секунд.
Жалею теперь, надо было в бокс ходить.
Мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» программа «Энциклопедия русской души» в московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях культуролог Ксения Гусарова, журналист Матвей Конопольский и писатель Эдуард Лимонов. Тема нашей передачи действительно очень злободневная – любовь и ненависть к телу, как наш народ относится к телу, как он относился к телу, как наша культура относится к телу. Потому что тело, и тут Матвей был абсолютно прав, все-таки какая-то подозрительная тема для нашей культуры была. А с другой стороны, мне кажется, Лимонов абсолютно правильно сказал, что народное отношение, да, было вполне спортивным развиваться, особенно среди мужчин. А среди женщин?
Ну, я не вполне согласна вообще с предыдущими выступлениями, потому что по тем результатам, к которым я прихожу, работая с самыми различными источниками, современное отношение к телу начинает формироваться где-то со второй половины XIX века. И современное отношение, вот этот культ спортивного тела начинается уже в начале XX века. И в Советском Союзе существует на самых разных уровнях, и в этом смысле очень интересно, что какие-то народные вот эти движения могли вполне соответствовать идеологической линии. С другой стороны, очень часто она могла вызывать раздражение, и мне кажется, ну вот какое-то отставание современной России в гигиеническом плане от Запада, о котором говорил Матвей, это скорее результат того, что в советское время передавили эту линию, а не от полного какого-то пренебрежения к этим моментам.
Что значит передавили?
Настолько призывали всех купаться, полоскаться, и всегда и везде вечная слава в воде, настолько вот этим зубным порошком напугали несколько поколений советских детей, что, может быть, вот с одной стороны какие-то идеологические лозунги, с другой стороны то, что не были созданы реальные условия для поддержания какой-то вот повседневной гигиены, которая требовалась.
Ну да, был же порошок, не было даже зубной пасты, да? Матвей, ведь было ограниченное количество гигиенических принадлежностей.
Нет, вот понимаете, в чем дело? Вот я не могу с вами согласиться. Вот почему. Если мы говорим, вот например, я сейчас пример вам приведу, чтобы было понятно. Ну, вы знаете, знаменитое слово у Станислава Лема в его «Звездных хрониках» Иона Тихого, если я не ошибаюсь, «сыпульки». Понимаете, да? Вот есть было министерство сыпульки и так далее. Только мы с вами не знаем, что это такое. Ион Тихий не знал. Так вот, смотрите, представьте себе, что партия, правительство и прочее-прочее говорят нам, вот делайте сыпульки, да? Делайте по телевизору, по радио. Ну, тогда не было там телевизора и прочее-прочее. Только вот мы, вот это вот сыпульки вот эти, да, мы их продемонстрировать никому не можем. Проблема вот этого сложного, такого дуалистического отношения к телу, когда физкультурники шли по Красной площади, а в фильме пелось «И хорошей большой любви», понимаете, без нынешней ухмылки по поводу двусмысленности этого текста, тогда все воспринималось однозначно. И то, что посмотрите, пожалуйста, вы прекрасно знаете, можно зайти в Музей современного искусства и посмотреть, как изображалось тело под мудрым руководством партии и правительства. Другими словами, существовал гигантский разрыв.
Девушка с веслом.
Существовал нет. Если ты изображаешь грудь 18 размера, и попку, позволю себе такое, это, по-моему, вполне приличное выражение. То есть, если ты изображаешь вот женскую плоть гипертрофированную, понимаешь, она абсолютно никакого отношения не имеет к той реальной плоти человеческой, которая рождает эротическое чувство. Эротизм – это главный признак сегодняшнего дня. Эта революция произошла по многим причинам, но я просто тебе назову 2 или 3 примера, чтобы было понятно, что все стало upside down, все переменилось. Вспомни, кто раньше был герой, которого любила женщина. Вспомни хотя бы фильмы «Агент 007», да, Шон Коннери, там влюблялись, когда ему было около 50, 40 и так далее. После появления клипов, после появления канала MTV, после появления полуголых девочек и так далее, все рухнуло. Сейчас посмотри, кто герой и между кем любовь. Ребята не старше, на вид им должно быть не старше 22 лет. И уже человек возраста где-то 35-40, он воспринимается как пенсионер. Произошло кардинальный, абсолютно, после фильма 8,5 недели или 9,5 недель, искусство топором разрубило косность. Вот топором разрубило косность. Несколько, Пазолини сделал свое, каждый вставил свои 5 копеек. Но истинно эротическое, подчеркиваю, истинно эротическое, сейчас в искусстве главенствует. вызывая просто эротическое чувство, когда смотришь на объект искусства.
Понял. У нас Олег звонит из Москвы, послушаем, что он скажет. И...
А я бы хотел тоже сказать. Да.
Олег, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня один вопрос к Эдуарду, а потом общий.
Давайте.
Эдуард, у вас в одной книжке есть упоминание, что ваш отец был обер-лейтенантом, так написано. Обер-лейтенант все старший лейтенант. Может, он был все-таки подполковником, в книжке «Опечатка», там должен быть оберст-лейтенант.
А какое отношение имеет это к теме сегодняшней?
Не просто знаю. Это просто лично к вам.
Ну, это с иронией сказано, с насмешкой.
Понятно.
Вопрос, Олег, вопрос.
Вопрос вот какой. У меня один знакомый, значит, лежал в больнице с человеком, которого был пришит детородный орган. И он, это произошло с ним тогда, когда он узнал, что ему изменила жена. Вот это, скажите, это отношение к телу, это перенос ненависти к другому на собственное тело? Вот как вот это объяснить?
Жаль, что у нас нет психиатра здесь, который бы это объяснил.
Я думаю, что у каждого тут свое, и что ему там пришили, это уже...
Да, давайте я по теме.
Да, пожалуйста.
Вообще спорт и занятие, пристальное внимание к своему телу, началось среди аристократии, безусловно. И если мы... Англия, Великобритания, она же внесла в это прежде всего огромный вклад. Вот посмотрите, там первые дагерротипы, там конец 19 века.
Игра
стоят,
в теннис.
Стоят игра в теннис, да, само собой, да. Но стоят уже ребята ближе к концу 19 века в таких вот бриджах или по штанах под коленку рядом с велосипедами. Велосипеды первые появились. И маркиз там Квинсборо, например, отец, противник знаменитого Оскара Уайльда, например. Да, я вот помню, как никогда это. Потом постепенно это все прививалось, ведь не было, не ходили на пляже, а если ходили, то сидели, даже в 20-х годах нашего века сидели, вот вспоминала при мне Соломея Андроникова, они сидели одетые на пляжах. Мужчины еще в каких-то совершенно нелепых таких трико до горла как-то купались, а женщины вообще просто сидели вот в шезлонгах. И не... Например, знаменитый Сент-Экзюпери, который у нас известен как вот автор «Маленького принца», всем надоевшего уже немножко такой слащавый.
Ну, не будем обижать.
Да, слащавые книжечки. Так он ведь был великолепнейший спортсмен, он один из первых стал загорать, например, бронзаж этот знаменитый. Да. Вот он ввёл...
А Шанель, первая из женщин французских, которая тоже вела моду.
Ввел в обиход вот эти вещи. Те же французские аристократы дрались на кулаках, бокс и так далее. Теперь второе замечание. Значит, у нас в России немощным, хилым и право на очки, и на слюни, и, я не знаю, на сопли имела интеллигенция. Вот в чем дело. Работяга все равно был поджар и подтянут.
И дразнили очкарик-очкарик.
У нас, как ни странно, не было, если вы посмотрите даже на фотографии там 30-х годов, у нас простых людей, разжиревших, фактически не было. Был поджарый рабочий класс. Короче, вот мой вывод такой, что спорт... Гигиена – это очень классовое явление. Аристократы и рабочие, тощие, поджарые, могут все различные странности допускать, а и класс интеллигенции самый неказистый. До сих
это
пор
правда.
Был и остается.
Правда,
и это, на это стоит, как вот внимательный наблюдатель жизни.
К несчастью, должен согласиться.
Я это давным-давно заметил.
Да. Но сейчас ведь сейчас, по-моему, ситуация меняется в отношении.
Ну что, посмотрите на этих пьяненьких писателей постоянно это, таких.
У нас из Рязани. Из Рязани Валентин звонит. Валентин, ваш вопрос. Здрасте. Как в Рязани с отношением к телу?
Виктор, я хотел сказать, что в наше советское время, вот продолжение, конечно, это советского времени, вполне сознательное отношение к телу, спортивное, так сказать, чтобы выглядеть эстетично и так далее. Но я хотел сказать о России, дореволюционной.
Да.
Вот, все-таки понятно, что сознательного отношения тогда не было. Тем не менее, все-таки я хочу назвать следующие виды спорта. Это скачки, лошадиный, так сказать, спорт,
правильно,
спортивная ходьба. Ну и, конечно же, это гребля, основной вид передвижения, так сказать, по рекам. Вот. Ну, стандартно, да, ну а питание было исключительно правильным. Я считаю, это репа, капуста и так далее. Но вот мне кажется, что вот на Западе было сознательное отношение. Что-то такое у Бальзака в человеческой комедии было. Я вот сейчас не могу...
Валентин, спасибо, нам надо уходить на новости. Все-таки не Бальзака, а не Бальзака. А на волнах Радио Свободы вы слушаете программу «Энциклопедия
русской души», правильно сказал,
которую ведет Виктор Ерофеев. Наши гости — Ксения Гусарова, Матвей Ганопольский, Эдуард Лимонов. Тема нашей передачи — «Любовь и ненависть к телу». Продолжим после выпуска.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Авария на Саяно-Шушенской ГЭС 17 августа была вызвана цепью обстоятельств, среди которых технические и организационные просчеты, а также халатность. К такому выводу пришел Ростехнадзор, который в субботу представил акт расследования причин аварии. Непосредственной причиной назван срыв крышки турбины вследствие усталости материалов. Среди лиц, причастных к созданию условий, способствующих возникновению аварии, в документе назван, в частности, бывший глава РАО ЕС Анатолий Чубайс. В Ингушетии при взрыве ранен милиционер. Взрыв произошел в станице Орджоникидзевская Сунжинского района. В тяжелом состоянии милиционер госпитализирован. В Каикенском районе Дагестана предотвращен теракт на газопроводе «Моздок» Казимагомед. В подмосковных Мытищах прошел митинг против строительства в городе мусоросжигательного завода. Не менее 4000 людей могут находиться под завалами зданий на пострадавшем от разрушительного землетрясения индонезийском острове Суматра. Такие данные обнародовала в субботу ООН. Со всего мира в Индонезию продолжает поступать помощь, необходимая для ликвидации последствий землетрясения. Лидеры Европейского Союза приветствуют предварительные итоги референдума в Ирландии, согласно которым Лиссабонское соглашение о реформе руководящих структур ЕС было одобрено. В Тегеран прибыл глава МАГАТЭ Мухаммед Аль-Барадей с целью согласовать график визита международных инспекторов на новый иранский завод по обогащению урана в городе Кум. В Афганистане за последние сутки погибли 5 военнослужащих США. Об этом сообщило командование международных сил. В Стамбуле сегодня проходит встреча министров финансов и глав центральных банков 7 ведущих экономик мира. Парламент Таджикистана принял новый закон о государственном языке. Согласно документу, русский язык лишен статуса языка межнационального общения.
На волнах Радио Свободы мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. У нас сегодня в гостях культуролог Ксения Гусарова, журналист Матвей Ганопольский и писатель Эдуард Лимонов. Тема нашей сегодняшней передачи – «Любовь и ненависть к телу». Звоните нам. Вот телефон 8 800 222 12. Ждем также сообщение на наш пейджер по телефону в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». И смс-очки тоже шлите на номер плюс 7-734-28-01. Мы слушали из Рязани Валентина, он сказал о том, что репа и прочие питательные вещи очень способствовали тому, чтобы наш народ еще и до революции был достаточно спортивен.
Да.
А я хочу спросить все-таки, почему же вот Матвей совершенно верно говорит о том, что произошла революция и изменилось отношение к телу, стало более, очевидно, эротичным, и в этом получается... Участвовал как и Лимонов, сидящий напротив меня, так и я, за что, в общем, мне до сих пор попадает. Вон Светлана пишет: «Изгаляться над человеком в России вам больше не дадут», пишет Светлана.
Ну, видимо, Светлана, абсолютно с вами согласен. Мы должны некоторым писателям, которые пишут руками, например, Ерофееву и Лимонову, дать по этим рукам. Вот мы
не
с
надо
Ксенией...
меня в одну антинародную банду с Ерофеевым.
С Ерофеевым, хорошо, договорились.
В общем, мы сейчас этим занимаемся. Я на «Свобода», а Ерофеев сам по себе.
Сам по себе.
Какая хоть тема, Виктор? Ни хрена из-за этого чекистского визга не слышно, Борис. Но тема у нас
вот, если позволишь, я ее продолжу.
Да, любовь и ненависть к телу.
Лас-Вегас. Значит, смотрите, что получилось. Вот и подошли мы к той истории, когда появилась любовь к телу, да? Потому что я вот гну свою линию, да, я просто говорю о том, что происходит, так сказать, в массовом сознании. И появилась к нему ненависть. Я хочу вам открыть один секрет. Значит, вот вы знаете, почему, например, народ в основном старается ездить далеко, где вот люди среднего возраста, да, среднего и старшего возраста, стараются летом отдыхать в разных зарубежьях? Не только потому, что, например, в Крыму или в Краснодарском крае есть какие-то там бытовые проблемы. Да нет. Я, например, знаю многих женщин, жен моих друзей, которые хотят отдыхать и раздеваться, и выходить на пляж в купальнике там, где нет знакомых. Потому что они себя стесняются. Так вот, то, что произошло самое главное в отношении своего собственного тела, это тело увидели его владельцы. Знаете, есть такой замечательный анекдот, про Дона Педро, знаешь, да?
Нет, расскажи.
Ну, приехала, я просто коротко, его все знают, приехала пара отдыхать в Испанию, да, и мужик встает, а его жены нет, Клавы, и он выходит и говорит, а где Клава в фойе гостиницы? А портье ему говорит, а ее пригласил Дон Педро в свой номер. Этот хватает топор, огнетушитель в другую руку, идет убивать свою Клаву. Подходит к двери, там замочная скважина. Он заглядывает, и что он видит? Лежит мускулистый красавец Дон Педро, и приоткрыта дверь ванной, где готовится, так сказать, к любовному акту его жена. С вислым животом, с, значит, ну, понятно, да, это самое. И он хватает себя за лоб и говорит, «Господи, как же перед Доном Педро-то стыдно!» Понимаете? Так вот, ровно это и произошло сейчас с нами. Теперь какая вещь происходит дальше? Люди поняли, что, уж назовите это как бы гигиена и так далее, ну, в общем, появился стандарт. Это подтянутый, спортивный, тебя заставляют купить тренажер, тебе объясняют, что нужно чистить зубы, тебя призывают, будь... Соответствуй этому стандарту. И это хороший стандарт, это здоровый стандарт, да? Дальше. А вот дальше второй анекдот, если позволишь, короткий.
Конечно.
Как Ваня поймал золотую рыбку, и золотая рыбка ему говорит, говори три желания. Он говорит, ну, во-первых, хочу жить в землянке, которая наполнена водой до половины. Потом хочу вот уродливую с прыщами жену, такую толстую, да? Ну, и хочу, чтобы меня каждый день палками били. А золотая рыбка его спрашивает, погоди, а ты не хочешь, например, дворец, там, жену эту, дочь царя и так далее? Он смотрит на нее и говорит, а можно? Понимаете? Так вот именно это происходит сейчас. Почему? Потому что люди говорят, а можно, и идут в спортивный центр. А вот там-то им говорят, до свидания, потому что это не по карману. Это западный фитнес. Там висят телевизоры, там... тонизирующие напитки. То есть осознание своего тела есть, а реализовать его красоту, найти этот инструментарий, нету. Значит, ты должен купить, привезти домой какие-то тренажеры или, как Лимонов говорит, поднимать какие-то...
Так вот, Олег, дело это в 60-е годы, и нормально никаких не было.
Сейчас. Ты выйдешь во двор, будешь там поднимать вот эту штангу. Вот я реально задаю тебе вопрос, и задаю вопрос Эдуарду, и задаю вопрос Ксении. Если вы захотели сейчас, вот с сегодняшнего дня, с понедельника, ты знаешь, все делается у нас с понедельника, быть красивым, подтянутым, то есть заняться собой, я вам задаю вопрос, где вы это можете сделать? Вы мне скажете, в спортивном центре, а я задаю вопрос, а в 500 километрах от Москвы?
Ксения, как вы ответите на такой вопрос, который нас терзает?
Ну, это сложный вопрос, тем более, что понедельник уже очень скоро. Но мне кажется, что всегда можно в себе найти какие-то ресурсы и заниматься дома самому с собой, если это возникает такая острая потребность. Другой вопрос, откуда берется эта потребность, действительно, кто ее формирует. Я продолжаю настаивать, что вот это направление такое по, как бы, некий диктат каких-то норм и стандартов возникает вместе с массовой культурой, то есть уже в конце 19 века достаточно ярко себя проявляет. И в советское время, как бы, оно отлично тем, что оно подавляет вот эту гедонистическую, действительно, эротическую составляющую восприятия тела и оставляет только контроль, надзор и некую норму, которой все должны каким-то образом стремиться. В то время как вот переосмыслить вот эту необходимость как удовольствие, это то, что возникает уже в новейшее время, но, однако, оно имеет прецеденты в культуре прошлого столетия, начала...
Ну, а как же греки, старые греки, древние греки, как же они? У них же был культ тела. Почему мы говорим про XIX век?
Ну, потому что современная культура все-таки она как бы прорастает из XIX века. Древние греки, они очень древние для нас.
Слишком древние.
И мы, у нас какой-то уже свой образ Греции. Свой образ Греции был в ренессансной культуре, да, на которую они ориентировались. Свой образ Греции был в культуре просвещения. Свой образ Греции был в XIX веке. У нас какой-то совсем уже туманный, такой совсем отдельный образ Греции. Но на самом деле это не тот культурный исток, из которого мы происходим, а это какой-то уже миф. В большей степени, чем...
На самом деле правильнее понимать вот историю, да, и возвращение постоянное к телу или отступление от тела, оно происходит всю историю человечества. То есть вот таких революций, о которых говорил Матвей, я с ним согласен, что она сейчас вот недавно совсем произошла в разных странах, там на Западе чуть раньше, у нас как-то там чуть позже. Но таких революций было много, вот. Теперь посмотрите, безусловно, греческая культура вся была построена на красоте тела, на физических состязаниях.
На культе тела.
Недаром и Олимпийские игры у греков родились. Но теперь действительно перебросимся, чтобы не проходить там через Карла Великого и все остальные. Например, ценились у нас воины, гусары, да, там какие-то. Потому что это была профессия. Это была профессия, очень требующая физической ловкости, искусства, владеть саблей, там все. Поэтому, конечно, всегда военные предпочитали не потому, что у них усы и красивые погоны, а еще это были стройные, сильные молодые люди, редко доживавшие до преклонного возраста, грубо говоря. Профессия военного предполагала тогда спортивность. Это потом были такие бы в трусах бегали.
Ну, а три богатыря, они же так все-таки очень крупные ребята.
Кто-кто?
Три богатыря наших.
Ну, не будем к богатырям, это скорее такая мифология и легенда. И они очень тяжелые, сырые.
Три богатыря, ты имеешь в виду Вицин, Николин и Моргунов?
Ну, и они тоже, да.
Сыроватые. Ну-ка, так вот, вот эти революции, они постоянно происходят. Скажем, при фашистских режимах, мы уже говорили о парадах Сталина, там, физкультурниках, физкультурницах.
Даже не путай фашистские режимы и сталинские режимы.
Нет, я говорю при... Я не путаю, я просто говорю, вот сейчас вернемся, например, посмотрите у гитлеризма, какой культ молодости, какие вот эти вот воспевания солдата и прочее. Это тоже как...
И еще? Тоже отсутствие эротизма,
целая,
да?
Целая нация. Эротизм – это, ну, это как бы сторонний эффект, побочный эффект, да? А налицо совершенное упоение вот этим вот молодостью.
Счастьем, да.
Да. И поэтому вся история человечества – это наступление и отступление. Возможно, если так немножко так вот призадуматься, то варвары, наверное, может быть, в чём-то виноваты. Варвары не стремились, наверное, к каким-то прямо стройнейшим фигурам. Им важно было победить. Они были тяжелые, рыхлые, скакали там на своих конях, вторгались там, все разбивали, брюхом отталкивали врагов. А вот они, наверное, мешали эти цепи революции превратиться просто в одну линию развития, никогда не прерывающуюся. Вот так я себе представляю.
Вот тут еще. Я могу Ксению спросить. А вот несмотря на то, что реклама работы с телом, да, тот самый фитнес, который мы теперь знаем как фитнес, а раньше это называлось просто-напросто гимнастическими упражнениями и так далее, хотя этого всего было много, почему все-таки в таких странах, как, например, Америка, да, очень много, ну, полных женщин? Почему у нас тоже много полных женщин? Это что? Это те люди, которые просто не справляются с едой, или просто им наплевать? Как вы видите эту проблему?
Ну, тоже ее надо каким-то образом локализовать в рамках какой-то культуры, какой-то эпохи, чтобы начать отвечать на этот вопрос.
Сегодня,
если говорить о современном мире, да, то совершенно правильно отметил Эдуард, что в XIX веке рабочий не мог быть
там, с отвислым животом и каким-то совершенно там как бы расхлябанной физической форме, а в то время как к концу 20-го, к началу
20-го... Не мог, потому что плохо ел, или не мог, потому что иначе
бы... И потому что плохо ел, и потому что сам характер труда в это
характер
время...
Характер труда, очень важно, да.
Каким-то образом формировал его тело и, безусловно, работал на как бы большую мышечную силу и так далее. В то время как в новейшую эпоху характер труда значительно меняется, и если раньше бедные были скорее худыми, да, то со второй половины XX века в государствах всеобщего благоденствия, как Жан Бодрияр отметил еще в 70-м году, полнота становится проблемой бедных, потому что они лишены возможности выбора. Вот какие-то изысканные блюда, планирование диеты, которые могут себе позволить современная элита, совершенно как бы недоступны средним даже часто и тем более низшим слоям населения, которые обречены на Макдоналдс или на какие-то еще менее...
Или на картошку.
Да, 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 да. На пищу, богатую крахмалом, калорийную и как бы не очень здоровую.
А может, еще человек просто не сдерживается, просто вот у него аппетит дьявольский, он ест, ест и ест. Вот это проблема.
Ну,
тоже,
проблема...
Наверное, то есть самоограничение. Ведь культура – это тоже и проблема самоограничения. Ведь правда же?
Ну, вообще, самоограничение – это такая тоже аристократическая, да, стратегия,
да, конечно,
в каком-то смысле.
Ну, скорее, человеческое тоже.
Надо понять вообще, зачем, как бы, что, как бы, чтобы себя ограничивать, нужно каким-то образом это мотивировать.
Да, чтобы абсолютно точно.
Сформировать эту мотивацию должны достаточно сложные культурные механизмы. И, то есть, действительно, для какой-то интеллектуальной среды или для аристократической среды эти вещи будут самоочевидными. Для
вот какой-то... у нас в студии сидит умный и красивый человек, ее зовут Ксения. Вот идеал русской женщины.
Нет, ты тоже что-нибудь сказал бы хорошее.
Не про тебя, а я с самого начала.
Отвратительный, сложный.
Я думала, это про Матвея, когда вы начали вот эти радости.
Нет, а просто иногда у нас считается, что женщина не человек. Когда скажешь, умный и красивый человек, все подают мужчины.
Я не знаю, с какими
Нет, я общаюсь с правильными женщинами. У нас уже давно Юрий из Москвы на проводе. Давайте послушаем его. Юрий, как у вас отношение к телу?
Добрый вечер.
Здрасте.
Ну, у меня в порядке, я мастер спорта по плаванию,
ой,
отец заслуженный тренер. Но я хотел вот на какой аспект обратить внимание. Вот в греко-римской культуре баня была продолжением храма, а в русской традиции баня – это место грязное. И вот такое архаичное понятие, как тело чистое, тело оскверненное. Вот раньше, ну, это как едой можно было сделать, или вот в тюрьмах, например, гомосексуальным актом.
Понятно.
Вот как сейчас.
Понятно. Во-первых, Юрий, спасибо за умный вопрос. Еще раз поздравляю, что вы мастер спорта. Вот здорово. Вот звонят интересные люди. Я все время, Ксения, думаю о том, что на нашей передаче сделать какой-то подарок за умные вопросы, за умное выступление. Вот, например, попросить у Лимонова книгу подписать и посылать тому же Юрию. Никак к этому не подойду.
Видишь, Лимонов напрягся, потому что ему надо книгу подписывать и куда-то отсылать.
Да ладно, это я отошлю.
Мы не можем проверять наших читателей, слушателей, я имею в виду, и читателей тоже. Вы не знаете, мастер спорта он или нет.
Нет, ну ладно, мы доверяем нашим
слушателям. Вот если позволишь, я хотел продолжить эту историю.
Вы недоверчивый человек такой.
Я абсолютно, я жутко
подозрительный. Жадный, недоверчивый.
Я абсолютно подозрительный.
В прекрасной форме психической.
Я ничего не в прекрасной форме. Я запущенно плохо выспавшийся человек сегодня.
Слушай, а скажи, как в тюрьме относятся к телу? И потом я...
Существует тюремная гимнастика. Я еще в тюрьму не сел, а уже мне один парень из Приднестровья, бывший рижский ОМОНовец, показывал вот эту тюремную гимнастику, на которой, ну, знаешь, там опираешься на одну руку, там как качаться, короче, держать себя в форме на очень небольшом пространстве, да, где нет возможности заниматься. Но есть прогулка часовая. Я вот ее использовал до предела, до секунды. Я вот входил в эту тюрьму. Тюремный дворик на крыше Лефортовской тюрьмы. И я немедленно начинал трусой вдоль стен. Он такой крошечный.
Слушай, но ты был единственный. Просто кроме
Нет,
тебя...
ну, ходили люди, почему я единственный?
А тебя уважали за это охранники?
Меня вначале подсмеялись, а потом уважали, конечно. Когда ты делаешь это подряд. Вот я сидел в Лефортовской тюрьме 15 месяцев, когда ты каждый день... то уже никто не смеется, все у нас с собой ясно. Уже ходят часовые, и вдруг смотрят, говорят, ой, сейчас одну... Им нельзя этого делать, да, но они выходят, они меня переводят в больший дворик свободный, потому что видишь, что я в это... То есть я выносил с собой картонки для рук, клал эти картонки от этого цементного пола, отжимался, значит, какое-то гигантское количество раз. Потом я научился еще другим упражнениям, там сокамерники научили, да, как вот это качаешь, шею качаешь, лежа на краю этой шконки. В общем, я прошел все вот круги этого тюремного. Я был очень поджарый и в хорошей форме, когда вышел из тюрьмы.
Действительно. А, Матвей, вот то, что... наш Юра, слушатель, которого Эдуард подозревает.
Да никого я не подозреваю.
Шутки. Мастер спорта.
Я хотел насчет бани. Насчет бани. Почему действительно в русской традиции, вот и заметьте, ведь редкий наш человек пойдет в баню с чистыми помыслами. Всегда как в сауну, всегда какие-то возникают. Откуда это вот, почему, казалось бы, пойти помыться и все? Что вот, где это, что там черти водятся, да, в углах, что надо крест снимать. Мне говорят, ну, да, крест надо снимать, потому что горячий будет. Но это же не дело не в горячем кресте. Дело в том, что какое-то есть подозрение, что в бане, если человек обнажается, то
нехорошо. Честно говоря, я скажу тебе так, я первый раз об этом слышу. Мне кажется, что вот в 90-х годах, если ты помнишь, вот, например, все говорили пойти в сандуны, да, это был целый ритуал. После этого вдруг люди, а мы говорим, я, собственно, держусь этого тезиса, что вот, начиная вот постсоветское время, люди постепенно стали осознавать, что, оказывается, у них есть тело, да, и это тело всякого разного требует. Так вот, в частности, оно требовало гигиену. И когда я, там, например, хотел пойти там, с приятелями, они меня отговаривали, они говорили... ну, знаешь, баня, там же, ну, в общем, как-то вот разово ничего нет, шайфы, да, то есть я не знаю, как в сандунах. Сейчас, наверное, вот бани, да, они стали на коммерческую основу, все стало прекрасно, и вообще обалдеть, да, но вот я тебе говорю, как было там. А вот то, что там какие-то черти водятся, вот про это я ничего не слышал. Но если позволишь, я хотел бы, поскольку да, вот время поджимает, мы вот говорили о прошлом, говорили о сегодняшнем, я хотел бы вот свой тезис продлить чуть-чуть и сказать о том, что будет дальше. Вот Ксения сказала одну важную вещь, я, может, ее не точно цитирую, как бы вот она говорила о мотивации. И вот эта вот мотивация, во-первых, обратить внимание на свое тело, но самое главное, поддерживать его в какой-то форме не тюремными методами, как с Лимоновым, эта вещь обязательно должна быть. Так вот, я хочу сказать, что благодаря современной рекламе, благодаря телевидению, очень во многом, да, вот смотрим мы там, например, рекламу каких-то там мобильной компании, да, вот мобильная компания. Посмотри, какие там молодые ребята, как они там, кто-то танцует, кто-то это самое, да. И ты хочешь быть похожим, да, и ты с грустью смотришь на себя. Так вот, у молодых людей вот этой мотивации появляется все больше и больше. Я скажу такую вещь, там многим не понравится, но тем не менее. Интернет, каждый заходит там на соответствующие сайты, не очень хорошие, не очень красивые, да, но он видит, что любовью там занимаются не дядьки с обвисшими животами, и тетки, значит, это самое, а красивые молодые люди. И когда ты думаешь, как ты потом пойдешь к своей Клаве, то ты начинаешь задавать себе вопросы. Вот это есть, понимаешь, от этого, да? Дальше.
То есть модернизация даже, как бы мы с Лимоновым сказали по-французски, malgré eux.
Это я
независимо даже от их воли.
Совершенно верно. Вопреки. Более того,
вопреки.
Теперь появилась очень важная вещь – рынок для твоего тела. Это не только то, что ты можешь
какие
стать моделью.
Гости у меня сегодня?
Ты можешь стать моделью. Да. Кроме того, что ты можешь стать моделью, например, ты мечтаешь об актерской карьере. А что такое сейчас актриса? Это 90-60-90, талия, да, ты хорошо как героиня должна выглядеть, да, ты там театральный институт и так далее. Ну, вот какие такие вещи. Но и это еще не все. Вот человек заходит в обычный гипермаркет, да, и он видит, стоит человек, который раздает флаерсы, знаешь, вот такие вот, да, конечно. Вот он пошел, этот человек молодой, ну, парень какой-то подрабатывает, но дело в том, что, я не знаю, знаете вы или нет, работодатели стараются брать молодых, работодатели хотят, чтобы вот это был good-looking man,
конечно.
Понимаете, что... Так вот, самое важное, что происходит сейчас, что у этой раньше запретной вещи, мы еще не коснулись одной вещи, но я ее лично касаться не хочу.
Скажи мне.
Ну, нет, я только ее обозначу. Об этом очень много говорил Андрон Кончаловский. Имеется в виду, так сказать, роль церкви, в частности, православной церкви. Так сказать, мы знаем, что христианство, так сказать, до Возрождения, это была, в общем, довольно суровая такая история, так сказать, тело, на тело не надо обращать.
В Средневековье считалось, что тело – это мешок с дерьмом.
Ну, вот еще раз, вот поэтому не хочу, да, касаться этого. Это отдельная тема, очень болезненная, и как бы заходя. Но хочу сказать самое главное. Благодаря этим инструментам, которые абсолютно институировались, сейчас это находится в достаточной гармонии. Пусть спортзал дорогой, но самое главное, начни с мысли, начни с ощущения того, что тебе необходимо. А люди все больше и больше понимают, что ты должен выглядеть хорошо.
Это одна сторона вопроса. А с другой стороны, Эдик, смотри, отношение к старости, одряхление тела, беспомощности, плохо видит глаза, человек плохо слышит. Все равно еще у нас нет такого трепетного отношения к этому. У нас старость всегда. А дедушка – это уже не человек. Он уже проехал свою жизнь. Человек, который устает от жизни, он у нас сразу оказывается на обочине. И вот меня и ругают за то, что я там какие-то критические высказывания имею в адрес некоторых граждан России, но я хочу сказать, что я очень болею за то, чтобы у нас было изменено отношение к старости. Я прихожу сейчас к родителям.
Оно не будет изменено. Я прихожу, старостью должны заниматься социальные институты.
У меня папе 89 лет исполняется на днях. Я прихожу, я вижу там старики, слава богу, дожил до такого возраста, но я вижу, что это надо делать какие-то исключительные такие усилия, ну, я бы даже сказал, супер исключительные, да, доставать правильное лекарство, поддерживать.
Надо не организм. Болеть, прежде всего.
Да глупости вы говорите. Один говорит, надо не болеть, другой говорит, исключительные усилия. Ребята, мы живем в государстве. И государство должно выполнять в отношении пожилых людей некоторые свои функции. Поэтому, пожалуйста, не замещайте собой государство.
Согласен. Спокойно, Матвей, спокойно.
Давайте еще Николая послушаем из Москвы. Пожалуйста. Послушаем Николая, и ты закончишь передачу. Пожалуйста, Николай,
кратенько. Добрый вечер, да. Не красота славится, а что кому нравится, но вообще-то главное обаяние. И Рафаэль, конечно, не имел никакого вкуса, и понятно, что и Фейс контроль не прошла бы нынешняя масса Саркози. Но мне очень нравится, конечно, Мишель Обама. Это супер-женщина и красавица. Но вот обаяние актрисы Волковой ни с чем не сравнится. И тут спорить мы никак не будем и не можем спорить. Но куда деться таким персонажам, как Дана Интернешнл? И что делать богатейшему человеку? Умер певец, который все делал себе операции, наш Майкл Джексон. Вот как от этого избавиться? По мне он был красавец, и цвет кожа не имеет значения. А для вас кожа имеет значение? Спасибо.
Да нет, ну какая кожа имеет значение? Ну что ж, это же какой-то такой примитивный расизм, который...
Расизм не расизм, но я, например, не нахожу жену господина Обамы привлекательной. Она не...
Ты еще скажешь, что Обаму ты не привлекательной.
Скажи, что она привлекательная, будет международный скандал.
Я не нахожу Обаму привлекательной. Мы привлекательной. Виктор, я не закончил, дай мне сказать.
У тебя 30 секунд.
Бессмертия нет, Виктор. Тело можно сколько угодно о нем заботиться. Бессмертия нет. Бессмертие вульгарно, да? Человек живет как вид. Как вида. И, конечно, достойно надо из жизни уйти. Лучшее, что можно пожелать нашим слушателям и нам самим, это быструю смерть от пули или от чего-нибудь такого, чтобы не мучиться и никогда не видеть себя немощным и старым.
Спасибо.
Чего я вам желаю, дорогие слушатели.
Спасибо за пожелание. Не дай бог, если кто-то немедленно ими воспользуется.
Я себе купил уже пристрелённого. Мне подарили бронежилет.
Мы заканчиваем, господа. Эта тема горячая, но все-таки время у нас дорогое. С 19 по 21 часть после нашей программы «Итоги недели», которую ведет Дмитрий Волчек. А судно Ходорковском допрашивают свидетелей и так далее, как
всегда. Но это же не будет так круто, как мы.
А мы на волнах Радио Свободы завершаем программу «Энциклопедия русской души». Действительно, вам большое спасибо. Очень интересная, на мой взгляд, программа. Спасибо Ксении Гусаровой, спасибо Матвею Ганопольскому, спасибо Эдуарду Лимонову. Тема передачи, напомню, «Любовь и ненависть к телу». Координатор программы Маша Абуева, продюсер Наталья Фролинская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иран сообщил нам, что планирует полностью и немедленно сотрудничать с международным...
Ну, им просто была озвучена команда ФАС, которую они усердно выполняют. По любой команде они разорвут кого-то.
Турции оказались ряд провинций Ирака.
Это четкая позиция ассамблеи, это исчерпывающий
выбор. Я давно не смотрела парад, поэтому пришла. И я очень взволнована. Это
свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».